говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Завтра фонд Карнеги опубликует доклад. А нам повезло, что сегодня у нас автор этого доклада. Этот доклад будет посвящен российской молодежи. И поскольку мы тут по блату уже ознакомились с этим текстом, оказалось, что до 18 года, тут такая жуткая фраза есть, на протяжении многих лет, вплоть до середины 18 года, молодые россияне до 25-30 лет демонстрировали самый высокий уровень поддержки власти наравне с пожилыми гражданами. И с нами на связи первого гостя представляю, это Андрей Колесников, соавтор доклада. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть. Жутко. Вот эта фраза меня просто потрясла в самое сердце. Это же уже была и Болотная. Это уже был Навальный вовсю существовал со своими там блогами, обращениями. А вот вы с Денисом Волковым, социологом, сели, подсчитали, что, оказывается, молодежь в своей массе поддерживала власть, по крайней мере, до 18 года. Это вас самого-то не удивило, все эти подсчеты, которые вы осуществили?
Нет, совершенно не удивило, потому что это, на самом деле, среди социологов это общее место, то, что до определенного момента молодежь в высокой степени была конформистской, поддерживала власть. Не от того, что они вот по-настоящему любят Путина, а просто им все равно. Просто они сосредоточены на своей частной жизни, их мало волнует политика. И, соответственно, то, что является их естественной средой обитания, оно как бы и принимается. Да? Но 18-й год вообще очень много изменил в восприятии реальности не только у молодежи, но и у всех возрастных когорт, профессиональных когорт населения. Пенсионная реформа что-то сломала в отношении к власти. Что-то вообще сломалось. Да? Вот в это время, очевидно, пришел срок, когда власть перестала быть до такой степени, как она была до этого, популярной. Очевидно, выдохся крымский синдром. Очевидно, власть не стала уже такой, как бы, комфортной для, в том числе, молодежи. И показатели того же Путина в молодых когортах резко пошли вниз. Тем не менее, конечно, есть существенная часть молодого населения, которое поддерживает Путина, но, опять же, автоматически. Мы-то проводили исследования качественные, то есть мы проводили фокус-группы в трех городах разного типа. В Москве, в большом городе, самом большом в стране, в Ярославле, в среднем городе, в Брянске, в маленьком. И не сказать, что молодежь вот прямо вот поддерживает Путина, скорее к нему относится как к объективной реальности, данной нам в ощущениях. Ну вот он есть, и куда от него деваться. И на самом деле основной вывод, может быть, он банален, но на самом деле важно было эти ощущения как бы проверить. Молодые очень разные. Ну, прямо вот совсем. Есть люди, которые поддерживают власть, есть люди, которые категорически ее не поддерживают. Конечно, самая молодая группа, там, 18-24 года, это люди очень современные, очень модернизированные, очень ориентированные как бы в будущее. Да, у них еще есть какие-то надежды на то, что что-то изменится. А вот группа 25-39, это уже люди, побитые жизнью, уже с образованием, поработавшие, с семьями. У них энтузиазма гораздо меньше. Они в гораздо большей степени готовы.
Андрей, вот я хочу вас на минуточку остановить и сказать, что, конечно, люди разные, молодежь разная, но для этого и существует социология, чтобы определить, кого больше, кого меньше. Вот, например, я просто хочу вам привести такой элементарный пример. Если вы смотрите интернет, в основном ориентируетесь на определенные каналы, на прямые трансляции с протестных акций, там на «Дождь», на «Свободу», на какие-то вот такие вот, на «Эхо Москвы», вам будет казаться, что молодежь очень-очень оппозиционная в Российской Федерации. Если вы смотрите телевизор, вот вы садитесь смотреть телевизор, и у вас, вам приводят молодежь к Владимиру Путину на встречи, к Сергею Лаврову на встречи, то есть мы часто видим вот эти вот форматы, по 2-3 часа они с ними общаются. Да чего же она лакейская, эта молодежь, как она им смотрит в рот, и как она их обслуживает этими вопросами, она никогда не позволит себе лишнего и будет говорить исключительно комплиментарные вещи вождям государства. Так вот, весь вопрос, кого больше, и ваше исследование утверждает, что больше все-таки лояльных. И вы говорите о том, что самый популярный лидер все-таки среди молодежи это Владимир Путин. Пусть уровень его поддержки снизился, но он самый популярный.
Да, но это как бы цифры, абсолютные цифры, да, потому что мы брали открытые исследования Левада-центра, касающиеся молодежи, количественные исследования, сами делали качественные исследования. Вот поддержка Путина в молодых когортах в два раза ниже, чем в старших когортах. Тем не менее, если брать в абсолютных цифрах, большинство все равно Путина как бы поддерживает автоматически. Такая же история похожая история с Навальным. Поддержка Навального в молодых когортах в три раза больше, чем в старших. Старших там вообще 8% поддерживают Навального, остальные к нему относятся скептически или не поддерживают. Но при этом высоком уровне одобрения, вот при этом численном преобладании поддерживающих Навального среди молодежи, если брать в абсолютных цифрах, четверть поддерживает Навального. Остальные или колеблются, или не знают, что сказать, или не поддерживают его больше 50%. Да? Надо понимать, что все-таки люди живут в тех обстоятельствах, в которых они живут. Да? Вот. Молодежь склонна адаптироваться к тем обстоятельствам, которые существуют. Они не хотят терять свои места в университетах, они не хотят терять свои рабочие места, они хотят адаптироваться. Когда мы говорили вот на фокус-группах с молодыми людьми, конечно, они гораздо более современные, модернизированные, чем пожилые когорты. Но они говорят о том, что, ну, смотрите, вот да, протестная акция, я с большой симпатией отношусь к тем людям, кто выходил, у меня там друзья выходили, но результата нет, во-первых. Во-вторых, это опасно для нас. Мы выходим, мы немедленно получаем либо дубины по голове, либо последующие административные решения в отношении нас. Лишаемся работы, лишаемся места в университете. Ну и зачем тогда нам выходить? Есть, кстати говоря, это трудно, естественно, измерить количественно, потому что качественные исследования не про количество. Да? Есть молодые люди, которые говорят о том, что ну вот Навальный какой-то, он все равно подозрительный. Ну как же, подождите, он сидит в тюрьме. Он жесткий оппозиционер. Но нет, вот они там все равно о чем-то там договорились. Правда, это больше характерно для людей, как раз вот для старшей молодежи, да, те люди, которые вот, назовем их условно 30-летними. У них очень большой скепсис по поводу всего вообще вокруг. Их жизнь не то чтобы не задалась, но они ценят то, что они уже имеют. Да? Они не хотят терять свою эту самую условную ипотеку. Как бы мы ни издевались над вот этой самой ипотекой, не смеялись над ней, она имеет значение, потому что когда мы говорим, ну вот ваши сверстники, что они там хотят? Что они хотят? Они хотят нормального рабочего места, нормальной зарплаты, взять ипотеку и оплатить эту ипотеку. Это кроме шуток, что называется. Да? То есть это абсолютно обсуждается абсолютно серьезно. Вот такие дела.
Андрей, спасибо. Спасибо вам за это введение к нашему разговору. Я сообщу телефон прямого эфира. 8-800-301-84-33. Он единый бесплатный для всей России, по которому мы очень просили бы ваших звонков, вашего мнения. Можно ли рассчитывать на молодежь, современную российскую молодежь, которая вас окружает по части смены власти? Можно ли на нее в этом опереться, надеяться просто? Можно ли? С нами на связи Денис Шендерович, муниципальный депутат. Денис, здравствуйте. Я хочу рассказать вам, ну, такую предысторию, может быть, нашего разговора. Она случилась, эта предыстория, буквально там 2 недели назад. Я была в отпуске в Канаде, разговаривала с москвичом, который уехал из страны в 2008 году. Нисколько об этом не жалеет, говорит, я как чувствовал. И он задает мне этот вопрос. Он говорит, слушайте, а на кого рассчитывать-то? Вот неужели это навсегда? Вот Путин это навсегда. Может, на молодежь можно рассчитывать? И я ему как-то так вот жестко обломала его и сказала, нет, на молодежь нельзя рассчитывать, потому что она очень приспособляемая, она действительно боится за свое благополучие. И меня когда-то, Денис, сейчас, может быть, вы будете мне возражать, но когда-то очень впечатлил наш опрос. Еще 2014 года мы отправились в Московский университет летом 2014 года выяснять отношение молодых людей к конфликту в Украине и, в частности, к донбасской истории. Они просто о нем не знали. Просто не знали, вот мы говорим, век интернета. Я как-то с тех пор перестала рассчитывать, особенно молодежь. И тут появляются вот эти цифры этого доклада, из которых следует, что до 2018 года это вообще была одна из самых поддерживающих власть категорий населения. Что вы об этом думаете?
То, я думаю, относительно того, как позиционирует себя молодежь.
Можно ли на нее рассчитывать?
Может ли она изменить
Россию или нет? Денис, можно ли рассчитывать на молодежь по части того, что режим когда-то сменится? Вот он должен смениться, ничего у старшего поколения не получается. Он его держит или режим их держит. Можно ли рассчитывать, что приходит молодежь в 2024 году и говорит нет, нужно менять?
Ну, можно рассчитывать только, на мой взгляд, если эта смена будет естественным путем. Те люди, которые сейчас удерживают режим, естественным путем просто уйдут, а будут приходить на смену молодые в силу, так сказать, естественного течения жизни. Поэтому говорить о том, что способна ли молодежь изменить это, скажем так, вопреки ситуации, я думаю, что нет. К сожалению, построенный режим на текущий момент в Российской Федерации действует таким образом, что никаких предпосылок для его изменения на текущий момент нет. Вспомню еще известные слова госпожи Новодворской, которая сказала, что Вертухай никогда не построит правовое государство, он построит только тюрьму. К сожалению, так и произошло. На текущий момент, вот мой коллега в предыдущем своем комментарии сказал, что общество российское взято в кольцо, условно-правовое. На самом деле оно такое силовое и понятийное, когда человек, собственно говоря, может получить по шапке за любой свой какой-то там поступок против действующего режима, даже если он будет в рамках закона. Просто если ты пошел против власти, тебя можно административно наказать, тебя можно посадить, тебя можно ограничить в каких-то социальных благах. Сейчас рассматриваются законы как раз вот этой бальной системы. Все эти электронные реестры как раз это фундамент, кирпичики в тот фундамент, о котором мы говорим. То же самое, что сейчас происходит в Китае, вот эта бальная система. Там провинился, что-то сказал против власти. Ну, не получишь, значит, проезд бесплатный, значит, заблокируем тебе электронную карту. Где-то вышел на митинг несанкционированный, или, может быть, даже санкционированный, ну, значит, тебе в институт не поступить, либо тебя отчислят. Билет на самолет тебе не продадут, или там паспорт не выдадут. Ну, в общем, так или иначе отберут у тебя какие-то права. Так вот, самое главное в этой всей истории, это как раз вот те самые конституционные гражданские права, которые, к сожалению, в окошке не выдаются. Это такая штука, которую нужно брать. Но на текущий момент ни среди молодежи, ни среди более старшего поколения нет сложившегося, скажем так, того объема людей, который способен был бы изменить вот эту ситуацию именно в правовое, в демократическое поле. Его просто нет. Поэтому изменения будут, безусловно будут, но они произойдут, на мой взгляд, естественным путем, когда вот те люди, которые еще сидели с советских времен, значит, они были какими-то секретарями, обкомов партии или еще чего-то, сейчас они, значит, бывшие коммунисты, уже сейчас они где-то там силовики, вчера они были охранниками, сегодня они там руководители Росгвардии, назначают, значит, палочников, которые будут бить людей. Вот только ждать, когда они естественным путем уйдут, а потом им на смену будут приходить другие, более молодые люди. Ну, или там люди со здоровьем, которым будут позволять. Но говорить о том, что молодежь может это сделать сейчас, на текущий момент, я так не могу утверждать.
Спасибо. Спасибо вам, Денис. Вот я поняла, что в электоральном смысле на эту молодежь, которая существует на сегодняшний день в Российской Федерации, в абсолютных цифрах рассчитывать не приходится. И я сейчас вот прочитаю вам еще несколько, уже не вам, вот всем, а именно нашему новому гостю Илье Давлячину, это собственный корреспондент, специальный корреспондент еженедельника «Собеседник». Вот Илья, я уже и вам, и зрителям читаю вот эти цифры из доклада. Вот Андрей говорит, что часть поддерживает, какая-то часть не поддерживает. Это подавляющая часть. Вы одобряете или не одобряете деятельность Алексея Навального? Сегодня спрашивают социологи. Молодые люди от 18 до 24 лет 24% не одобряет. 24 одобряет, а 59 не одобряет. 25-39 лет, 22% одобряют, 51% не одобряют. Ну и дальше начинаются уже очень высокие цифры неодобрения. Там 69% по категории 40-54 года. Это уже понятно. То есть совершенно речь не о том, чтобы кто-то вас призывал одобрять деятельность Алексея Навального. Но само по себе показательно, что вот вам кажется, что молодежь, она такая протестная, она никакая не протестная. Я сейчас Илье и вам, уважаемые зрители и слушатели, еще одну цифру прочитаю. Как вы относитесь к людям, которые выходят на эти массовые акции протеста? Это все из доклада Волкова и Колесникова. 18-24 года респонденты говорят скорее положительно. Знаете, сколько их? 26% скорее положительно. 52% скорее отрицательно. 25-39 лет 18% положительно, 51% отрицательно. То есть, что я хочу сказать, что, опять же, никто не зовет этих людей на акции протеста, никто их не упрекает. Речь идет уже не о том, что они идут или не идут, а о том, как они к этому относятся. Они к этому относятся плохо, к людям, к другим людям, которые идут на акции протеста. И те, кто относится плохо к таким людям, большинство среди молодежи, цифры я вам сейчас прочитала. И теперь, Илья, хочу вас спросить, вас это удивляет, пугает или вас это оставляет равнодушно, вот такого рода цифры о вашем поколении, которые связаны с вашим поколением уже?
Ну, молодежь такая, какая она есть на самом деле. У нее два выхода вот из всей этой ситуации. Либо приспосабливаться, либо уезжать. Ну, вот те, кто приспосабливаются, да, они, может быть, даже вынуждены говорить, что они против Навального, они за Путина. Я просто лично наблюдал это среди своих знакомых, среди своего окружения, когда люди далеко не глупые, они все прекрасно понимают, все понимают о том, как работают в России социальные лифты, как происходит у нас борьба с коррупцией, как работают суды и так далее и тому подобное. Они все это знают, и в разговорах со мной они тоже говорят, что да, вот здесь плохо, там плохо, но ты же понимаешь. Вот эта фраза «ты же все понимаешь», она довольно говорящая. У людей нет иного выхода, кроме как приспосабливаться. Потому что кто у нас сейчас вот возглавляет крупнейшие компании? «Газпром», Алексей Миллер, который работал с Путиным там, в мэрии Петербурга. «Ростех» Чемезов, который работал с Путиным в Дрездене. «Роснефть» Сечин, который носил чемоданчик за Путиным. Молодежь не глупая, она все это видит, она все это прекрасно понимает и прекрасно осознает, что кроме как сотрудничать с этими людьми, приспосабливаться к ним, у них нет другого выхода. А те, кто не приспосабливаются, они уезжают из России. И есть ведь совсем другая цифра о том, что за последние 20 лет, я могу ошибаться, но за последние 20 лет из России уехали около 5 миллионов человек. 5 миллионов человек. Это... Ну, половина Москвы или Петербург, вот сейчас бы опустили. Это тоже довольно большая цифра.
Илья, спасибо. И вот хорошо, что вы заговорили об этом окружении Владимира Путина, потому что это логично переносит нас в следующий сюжет. А сюжет этот связан с тем, что есть такая неожиданная надежда. Вот у меня, например, есть, как ни странно, знаете, вот есть люди, которые рассчитывают, ну, они говорят, что Путин навсегда, если там не устроит переворот его окружения, не устроит заговор. Вот есть люди, которые на заговор рассчитывают. А есть молодая дама, девушка, на которую вот я, например, думаю, что, может быть, кто-то и рассчитывает. Вот мы наших гостей об этом спросим после того, как посмотрим сюжет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и его дочь Лиза, комментируя значимые события, не раз высказывали о них противоположное мнение. Осенью 2018 года, во время протестов желтых жилетов во Франции, Лиза поддержала митингующих. В своем инстаграме она написала: «Круто, конечно, что народ может выразить свое недовольство, но пока непонятно, приведет ли это к чему-либо». Пресс-секретарь Кремля в ответ на вопросы журналистов заявил, что протесты во Франции – внутреннее дело республики. В июне 2019 года, после ареста журналиста Ивана Голунова, Лиза Пескова была замечена на несогласованной акции акции в его поддержку. Тогда же она написала в своем блоге, что только справедливый суд может определить виновность человека, а для этого требуется независимое расследование под контролем общественности. Она добавила, что восхищается смелостью Голунова, и ей как гражданину обидно, что возникают ситуации, при которых под сомнение ставится честность правоохранительных органов. В свою очередь, ее отец Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста, заявил, что делать обобщающие выводы о недоверии ко всей правоохранительной системе, по его мнению, было бы неправильно. В конце 2019-го, за день до оглашения приговора Егору Жукову, для которого ранее обвинение запросило 4 года за якобы призывы к экстремизму, Лиза Пескова написала пост в его поддержку. Она отметила, что обращалась с письмом в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело Жукова, а также других арестантов, но ответа не получила. Дочь Пескова заявила, что такими студентами страна должна гордиться, а не отправлять за решетку. При этом сам Дмитрий Песков тогда от комментариев отказался. В конце августа этого года руководители ряда СМИ и иноагентов написали открытое письмо президенту Путину, его пресс-секретарю Пескову и министру юстиции Чученко с предложением пересмотреть закон об иностранных агентах. Песков в ответ на обращение заявил, что оно заслуживает внимания, но, по его словам, корректировки возможны только если действительно цех, которого касается закон, и, главное, сами законодатели придут к выводу, что эти корректировки нужны. Лиза Пескова отреагировала на письмо через 2 месяца после его публикации. Она поддержала СМИ и иноагентов, заметив, что читает в основном их. По ее мнению, решение о присуждении такого статуса должны приниматься не Минюстом, а в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе это выглядит как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ. Также она отметила, что закон, мягко говоря, сырой и требует доработок. Вскоре, 11 ноября, Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «Международный мемориал», признанное российскими властями иностранным агентом. Лиза Пескова в сторис своего Инстаграма отметила, что деятельность мемориала оправдана и необходима. Она выразила надежду на честное расследование и объективное решение. Ее отец, пресс-секретарь Кремля, в свою очередь заявил, что с мемориалом давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства.
Ну, конечно, в плане соблюдения тех норм, которые соблюдать невозможно. Вот в плане этих норм Песков, как всегда, в своем репертуаре, но Лиза-то какова? И вот, Андрей Колесников, хочу я вас как раз об этом и спросить. Мы попытались поискать, мы посмотрели, может быть, какого-то еще ребеночка хотелось бы найти, такого вот одного из князей, как или там окружение царя, но мы не нашли, может быть, мы их плохо знаем, может быть, они существуют, но не нашли. Вот она пока одна такая. Что можно, какие выводы можно делать из этой истории? Можно ли говорить, что вот это надежда, а вот это надежда и есть, вот это Лиза Пескова, которой вообще-то нельзя все это говорить, и вообще-то у папы будут неприятности, и она вот лепит и лепит вот такие штуки. Вот что вы об этом думаете?
Знаете, я не думаю, что у папы будут неприятности в этой связи, потому что, ну что, вот ребенок же, мало чего ребенок скажет. Хотя ребенку уже достаточно много лет, это вообще самостоятельная совершенно величина. И это замечательно, что дочь такого человека рассуждает вот таким вот образом, абсолютно адекватно, да. Я думаю, что существенная часть молодежи, которая получила нормальное образование, очевидно, Лиза получила хорошее образование, думает вот так, как думает она. Мы, конечно, видим совершенно другие примеры детей больших боссов, которые нами руководят, которые переделили заново всю собственность в Российской Федерации, которые являются чекистами. Дети их руководят большими организациями, в том числе министерствами, участвуют, по сути дела, в этом распиле собственности между теми, кто имеет власть, и совершенно не высказываются никаким вот таким вот образом. То есть доминирующее настроение детей – это продолжать дело родителей. Вот как вот в средние века у ремесленников, да, так сказать, дети продолжали ремесленное дело на своих родителей. Вот папа пилит деньги всю свою жизнь, обладая властью, да, ну и то же самое он передает детям, они обладают властью, если они обладают властью, они пилят деньги. Вот Лиза Пескова, где деньги не пилятся, она высказывается открыто по поводу того, что происходит, но это скорее исключение из правил. Но я думаю, что действительно среди молодых таких очень много. И действительно, как вот Илья справедливо заметил, все понимают. Просто конформизм и адаптивность рождаются из того, что внешние обстоятельства подталкивают к этому. Иначе как жить? Ну, если ты вот сегодня не можешь уехать куда-то и начать жить по-другому, или не хочешь уезжать, ты должен адаптироваться к тем обстоятельствам, которые есть. Когда я в начале нашего разговора говорил, что они все разные, вот эти самые дети, замечательные, действительно разные. Кто-то вообще не вовлечен в политику совсем и не хочет в нее вовлекаться, не знает про нее ничего. Вот мой младший сын, он учится на одном из ведущих, естественно, научных факультетов МГУ. Я состою в правлении фонда Гайдара, да, и я как-то подарил ему толстовку с надписью «Фонд Гайдара». Я однажды спросил у него: ты ходишь на занятия в этой самой толстовке, тебе не задают вопросов, ты не являешься объектом ненависти, да, как вот объектом ненависти является сам Егор Гайдар? Говорит, нет. Я говорю, почему? Потому что никто не знает, кто такой Егор Гайдар, что такое означает эта фамилия в принципе. Это факультет, действительно, где учатся ребята чрезвычайно талантливые со всей страны. ЕГЭ, между прочим, им позволяет как бы поступать в лучший вуз, вот этот естественно научный. Они не знают, кто это такой. Они не знают, кто создал ту среду, в которой они живут. Они не знают, почему на прилавках есть еда. Благодаря либерализации цены, приватизации, да? Ну и, собственно, и не хотят знать. И вот это и есть, собственно, та самая молодежь и те люди, с которыми мы, безусловно, должны связывать и наше будущее.
Нет, Андрей, я тут с вами не соглашусь, потому что, может быть, даже это и хорошо, что они не знают вот этой концепции, что с Егором Гайдаром связана еда на прилавках, потому что если они озвучат это своей бабушке, она тут же скажет, что Егор Гайдар нас ограбил. И они будут знать, что Егор Гайдар то ли благодетель, то ли грабитель, и у них все в голове перепутается, может, лучше вообще ничего не знает, чем знать вот такое вот то, что думают люди о Егоре Гайдаре.
Знаете, но это как бы очень узкая фокус-группа. Мы-то работали, ну, всерьез с большими фокус-группами в разных местах. И вот эта вот симпатия к Навальному, она, с одной стороны, присутствует. С другой стороны, есть люди, у которых конспирология в голове, они считают, что все это как бы подстроено, что никакой Навальный самостоятельную роль не играет, но ребята, которые рассуждают более-менее свободно о том, что происходит, говорят, а ведь это вот то, что мы сейчас говорим у вас тут на фокус-группе, оно же никуда не попадет. Это же вот не будут известны наши фамилии о том, что мы вас высказали ему свои симпатии. Это говорит о том, что в их душах поселяется страх. И этот режим, этот страх в них воспитывает заранее. Может быть, они даже не определяют это как страх. Они определяют это как рациональное, нормальное поведение. Да? Но это же страшная штука. Они боятся эти вещи обсуждать. Даже старшие когорты, вот эти все, так сказать, ребята, так сказать, 55+, они охотно, на самом деле, обсуждают политику. Ругают власть, ну, в основном, как бы, с таких, я бы сказал, мягко говоря, социалистических позиций, им уже все равно. А эти ведут себя достаточно осторожно.
Андрей,
их предпочтения, допустим, рабочие, да, они не хотят работать в бюджетных организациях, но не хотят частный бизнес. Нам бы попасть в крупную компанию, которая не такая тупая, как бюджетная организация, там нормальная зарплата, но чтобы кто-то о нас заботился. Вот самому вести этот бизнес, но сейчас это очень хлопотно. Это практически невозможно.
Спасибо. Андрей, спасибо вам за вот это выступление. Я хочу сказать, что я пыталась посмотреть в чат сейчас нашего Ютуба. Он разрывается, там он очень быстро прыгает, я ничего не успеваю прочитать, поэтому вы просто звоните. Вот если вы хотите высказаться по поводу того, на что вы, надеетесь ли вы на современную молодежь, что вот телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Я вижу, что масса откликов, и люди действительно об этом серьезно думают. Но я Дениса Шендеровича спрошу тоже серьезно. Денис, а вот на таких девушек, как Лиза Пескова, можно ориентироваться, рассчитывать, закладываться, что, может, действительно это и есть та самая надежда, о которой мы сегодня говорим? Дочка такого человека.
Ну, вы знаете, Лена, у меня нет точного ответа, но я предполагаю, что Лиза занимает одну из трех позиций. Либо она занимается конъюнктурой, то есть, соответственно, пытается продолжить политическую деятельность, точнее, начинает ее, эту политическую деятельность, пытается, может быть, продолжить впоследствии папину линию, но вот на такой конъюнктуре. Может быть, она некий такой режимный социолог, который измеряет градус недовольства, либо наоборот его пытается как-то снизить вот такими заявлениями. А может быть, это истинная ее позиция, она действительно такая девушка вся за права и свободы, а не как ее папа за режим. Неизвестно, какую из этих трех ролей играет сейчас Лиза. Мы помним, когда она на одной из судовых верфей сказала, что нужно развивать судопроизводство, мы тогда все посмеялись, но она исправилась, она сейчас начала говорить очень правильные вещи про права и свободы. С чем это связано, я не знаю. Можно ли на нее возлагать какую-то надежду в связи с этим? Я тоже не знаю, мне сложно сказать. Для этого нужно быть как-то близким или погруженным там, в среду таких людей, как Елизавета или там, Дмитрий Песков. Но я далек от этого всего, я могу только предполагать. Лично я субъективно склоняюсь к тому, что в надежде, я всегда о людях думаю лучше. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, Лиза была неким таким свободолюбивым человеком про права и свободы, который хочет в политике именно занять такую роль, где она будет защищать права и свободы граждан своей страны. Но мне кажется, что это, конечно, скорее всего, не так. И ориентироваться на Лизу можно или нельзя, сложно сказать. С одной стороны, хорошо, что она об этом говорит, потому что никого из сверстников известных людей, приближенных к Путину, никто не говорит. А вот Лиза говорит. Вот в этом она молодец. Но что стоит за этими словами, неизвестно, сложно сказать. Вот вы привели в пример некие события, когда она выступила в поддержку Ивана Голунова, и потом его оправдали. Она выступила в поддержку Егора Жукова, и его оправдали.
Нельзя говорить, условно, что это было его как-то не связано. Посадили, его не оправдали, его не посадили. На 3 года его условно там дали.
Да, да. А я говорю оправдание, да. Это то, что он вышел из здания суда.
Да, вышел, да.
Несколько лет условно, и сейчас... Да, и сейчас, я сам встречал его из здания суда, я был на этом суде, поэтому я все прекрасно помню. Вот. Но вопрос в другом, что связаны эти события с ее заявлением или не связаны, это сложно сказать. И никто не может это сказать. Об этом нам покажет только будущее. Можно только сказать, что да, Лиза говорит, она говорит об этом и все. Вот других у меня каких-то на этот счет... мнений вот просто нет.
Да, хорошо, вы сказали, Лиза говорит, как король говорит. Вот помните, фильм такой был. И я знаю человека, это Илья Давлячин, который с нами сегодня в эфире, который получше знает этот кружок, правда, как правило. Вот такие расследователи, как Илья, как еженедельник «Собеседник», как сайт Навального, они скорее расследуют вот деток и отцов совершенно в другом ключе эти связи. Детки как преемники, как... наследники того богатства, которое папа прихватил. Вы, Илья, слышали о детях, которые похожи ментально, политически на вот эту самую уникальную, пока что, на мой взгляд, Лизу Пескову? Или она, может, не уникальная?
Нет, есть, да, такие детки. Я не знаю, уместно ли там называть их имена и фамилии, но вот, допустим, совсем недавно я нашел в соцсетях сына генпрокурора Игоря Краснова, который у нас, как и вся российская верхушка, там против козней Запада и прочее, но сын спокойно путешествует по странам Европы, никак это не мешает. Что касается Лизы Песковой, наверное, да, вот она одна такая, самая яркая, но с другой стороны, как там, говорить правду легко и приятно, особенно если у тебя там квартира в Париже, а у папы часы за 35 миллионов рублей. С другой стороны, ведь эти дети и Лиза Пескова, и вот, например, я помню вице-мэр Москвы Александр Горбенко, его сын Николай, они же тоже занимаются бизнесом. Не вице-мэр, а его сын, как и Лиза. И вот они сталкиваются ровно с тем же, с чем сталкиваются и простые люди. Лизин ресторан в каком-то там диком убытке находится, ресторан сына вице-мэра Горбенко вообще прогорел. То есть они не живут в безвоздушном пространстве, может быть, это и хотелось, чтобы это было так, но они тоже сталкиваются ровно с теми проблемами, с которыми сталкиваются и простые люди, но я думаю, что они не так серьезны, эти проблемы, потому что я думаю, что Лиза Пескова начинает свой день и заканчивает свой день не так, как я. А я бы, например, хотел рассказать, что каждый день я начинаю с того, что захожу на сайт Минюста и открываю список СМИ и иноагентов. пытаясь найти там какую-нибудь интересную СМИ или какую-нибудь интересную фамилию. И заканчиваю день ровно тем же. Я не думаю, что Лиза Пескова живет вот подобной жизнью. И несколько недель назад в этом списке я обнаружил информагентство «Росбал», в котором имел честь работать долгие годы. Думаю, что Лиза Пескова с этим вряд ли сталкивается.
Но Лиза Пескова с этим не сталкивается непосредственно, потому что она все-таки пока еще не объявлена иноагентом, хотя она может жить во Франции сколько угодно, но она все-таки выступила против этого закона. Она и это тоже отмечала в своих публикациях.
Это же несложно. Спасибо Лизе большое за то, что она выступает там за, но ничего опять же не меняется. Ну, сказала и сказала.
Ну да, да. Вот то, собственно, я и хотела спросить. Да, она выступает, ничего не меняется. Есть ли надежда, на вашей точке зрения, на этот конкретный прецедент? Надежд никаких нет. Вот нам написали, я наконец-то выхватила что-то тут из чата. Лиза во Франции нахваталась свободы слова, теперь подведет папашку под монастырь. Такой жалостливый попался наш зритель. И есть еще такое сообщение. Лизе есть чем сравнить. Живя во Франции, она знает, как должно быть в нормальном государстве. Вот опять из серии нахваталась. И, уважаемые гости, уважаемые слушатели и зрители, давайте-ка мы наш опрос посмотрим московский. Считают ли прохожие в городе Москве, что на молодежь по части смены власти, перемен в стране можно рассчитывать?
Связываете ли вы надежды на перемены в стране с молодежью?
Конечно, они более умные, они более, не знаю, что ли, открыты этому миру. Они еще не нагружены той информационной, скажем так, вот этим полем информационным, да, они смотрят на предмет совершенно по-другому, иначе.
Есть люди, немного их, правда, в России тут, но пару человек есть, которые могут реально изменить.
А как же, конечно, молодежь всегда должна быть зачинщиком и воплощением, это наше будущее.
Не, ну может когда-то, когда подрастут, наверное. Да, сейчас, мне кажется, сейчас все в гаджетах, и, в общем-то, толку никакого нет. Все обездействованы, у всех сознание вынесено в гаджет.
Вообще-то, да, выхода нет никакого. На кого же еще связывать надежды?
Конечно, почему? Только молодежь. А кто еще что поменяет?
Безусловно, потому что они молодежь, потому что за ними будущее. И каким оно будет, я думаю, прежде всего заинтересованы они.
Мне кажется, что молодежь сейчас, она как-то более связана с обществом, например, из-за того же интернета. И мне кажется, они в целом больше развиваются именно в глобальном плане. То есть получают больше информации, разносторонне развиваются.
Многие люди, молодежь, они высказывают очень хорошее и правильное мнение, но не все их слышат.
Да, безусловно. Я работаю в школе, в институте, и вижу, что они другие. Они менее зашоренные, они больше уделяют внимание смыслу, а не внешним проявлениям. Я надеюсь, что да, что-то изменится.
Ну, вот тот случай, когда у нас улица оказалась гораздо более оптимистичной, чем наш Твиттер, которым вроде бы пользуются молодые, скорее молодые люди, чем не очень молодые. Но мы вот зачитываем вам результаты в Твиттере. Как поведет себя молодежь, если Путин в 2024 году опять изберется? Первое. Не даст править вечно. 15%. Второе. Ей все равно. 43% считают. Третий пункт. Возмутится, но стерпит. 42%. Вот, Андрей Колесников, я хотела бы попросить вас прокомментировать вот такие результаты. Во-первых, оптимистичную улицу. Во-вторых, крайне пессимистичный Твиттер, в котором 42% считают, что возмутится, но стерпит, а 43%, что ей вообще все равно, но придет он к власти. Он при нем родился, и он при нем, похоже, уже на пенсию уйдет, если он к власти придет, но ей при этом все равно.
Знаете, казалось бы, здесь есть серьезное противоречие. Как между количественными исследованиями и качественными исследованиями социологическими. Но на самом деле противоречие видимое. Ну, да, большинству всегда все равно. Не говоря уже о том, что молодежь спустя несколько лет перестанет быть молодежью. Они войдут в средний возраст, потом они станут 55+. Те же самые 55+, и даже больше 60+, это те люди, которые делали перестройку, между прочим. А потом разочаровались, а потом поняли, что жизнь жестче, что приходится выживать, что вот этот самый новый мир, к которому они стремились, который они построили, не только предоставляет возможности, но и в том числе ограничивает их, если вы не крутитесь, не бегаете, не стараетесь что-то такое сделать. А вот в наших фокус-группах преобладающее мнение было такое, что ну, родители, дедушки, бабушки нас не очень понимают, они живут другой жизнью. Они советизированы, многие из них подвинуты на Путине очень серьезно, но некоторые из опрошенных, особенно вот 30-летние, и вот в Брянске была такая история, говорили противоположные вещи. Вот моя мама сказала, одна женщина 30 с чем-то лет, она ненавидит Советский Союз, она, соответственно, ненавидит Путина, а я вот считаю, что в Советском Союзе было наоборот все хорошо. Вот я кручусь, я пытаюсь там найти работу. Я все время в нервном напряжении. Я не знаю, куда мне там поехать отдыхать. А у нее все было нормально, она знала, куда она поедет отдыхать. Ей заводской профсоюз выделял путевку. Она была уверена в завтрашнем дне, потому что никто не мог уволить с ее позиции на этом самом заводе. Она ничего не понимает. Она не понимала своего счастья, которое у нее было в Советском Союзе. Вот есть и такие точки зрения. Вот на самом деле большую роль, конечно, играет все-таки образование. Та же самая Лиза Пескова, она же училась в МГИМО, что плохо. Потому что МГИМО готовят профессиональных конформистов. Не профессиональных революционеров, а профессиональных конформистов. Но девушка потом закончила бизнес-школу в Париже. И это расширило, вероятно, ее сознание. Вот это наложение какого-то формального образования, которое все-таки дает некую массу информации, и более-менее современного образования западного, оно дало такой вот феерический эффект, что оно начинает восставать фактически против позиции собственного отца. И не случайно нынешние власти давят лучшие очаги лучшего образования, как они нападали на Европейский университет в Санкт-Петербурге, как они сейчас уничтожают Шанинку, один из немногих очагов нормального гуманитарного образования, который не готовит отнюдь профессиональных революционеров, а готовит умных людей. Эта власть, эти умные люди не нужны, иначе начнут все думать, как Лиза Пескова. Они могут, конечно, адаптироваться к режиму, но это потенциальная масса, которая в любой момент, когда что-то будет происходить наверху, поддержит демократию, а не авторитарную линию.
Ну вот, Андрей, я вам скажу, что в чате-то у нас никаких надежд особых на Лизу не выражают, а продолжают такие писать конспирологические штуки. Лиза Песков страхуется через Лизу. Это что, это Песков? Вообще не вкладывает в голову, чтобы перестраховаться нашим и вашим. Тут вот, не дай бог, прижмут Гага какая-нибудь, а тут у меня Лиза, я ее продемонстрирую. И Лиза не рассуждает, она развлекается рассуждениями. Есть такое тоже, что это у нее такой фан. Елена, поверьте, не все так плохо в России. Высшая школа экономики готовит вменяемых людей. Написали нам тоже, Андрей. Вот видите, что я вам тут прочитала. Высшая школа экономики отмечена нашей аудиторией.
Конечно, отмечено. Ректор высшей школы экономики и основатель Ярослав Кузьминов больше не ректор. Заметить. А то, что сейчас происходит вокруг Шанинки, мы все видим, это полный кошмар, это полный произвол и полное безобразие. Но знаете, вот если мы говорим о господине Пескове или, там, допустим, о господине Лаврове, при других обстоятельствах, если бы у нас сейчас была демократия, хотя бы там уровня, я не знаю, 97-95 года, те же самые люди с большим энтузиазмом защищали бы демократические ценности. Это такая степень приспособляемости, которая нам неведома абсолютно. Это называется выполнить любой приказ любого правительства. Но сейчас они оправдывают то, что происходит в нашей стране со стороны государства. А в других обстоятельствах они оправдывали другую бы политическую линию. То, что они делают сейчас, вот единственный как бы момент непростой для них, но это аморально. Это аморально поддерживать авторитаризм, аморально поддерживать тот режим, который устраивает пытки, аморально поддерживать тот режим, который устраивает войну. Ну, вот такая степень аморальности. Вероятно, у детей, может быть, что-то шевелится где-то. Не у всех детей, естественно. Многие, так сказать, воспринимают это как норму, как мы видим. У государственных олигархов дети, я имею в виду под олигархами не старую волну олигархата, а тех, кто сейчас руководит страной, занимает должности в ФСБ, в Совете Безопасности и так далее, у них с совестью примерно то же самое, что у папашек. Вот. А есть немножко другие люди. Ну, вот все-таки вот расширение кругозора, образование, жизнь за границей, она немножечко что-то меняет, может быть. Что-то просыпается внутри.
А вот спасибо вам, Андрей. Прочитаю я еще одно сообщение перед тем, как Денису передать слово Шендеровичу. Лиза пусть приезжает в Россию и борется здесь за права. Ну, я думаю, она приедет. И, слава богу, она въездная пока еще в Российскую Федерацию. Чего не приехать? Может, она вообще сюда приезжает? Мы же не знаем, какой образ жизни она ведет. Денис, если бы мы вам предложили ответить на наш твиттер, как отреагируют люди, которые родились при Путине, на результаты 24-го года, где он, конечно, если он пойдет на выборы и при существующем строе и системе, он, конечно, их выиграет, туда же к бабке не нужно ходить никакой. Вы бы как ответили? Молодежь не примет этого, она это будет приветствовать, она возмутится, но стерпит, или ей вообще-то будет все равно?
Ну, Елена, вы сказали, что к бабке ходить не нужно, но тем не менее мы сейчас к ней все дружно идем
пошли,
и думаем,
пошли,
как
да,
же
да,
нам
да.
предсказать,
пошли
что же там будет.
Дело в том, что к бабке не нужно ходить.
Нет, я
это
бабка,
если
я...
он пойдет. Нет, подождите, это 100%. Когда говорят, к бабке не надо ходить, это значит на 100% человек выиграет выборы, если он на них пойдет. Путин, если в 24-м году пойдет, он их выиграет. Понимаете, тут не надо никуда ходить. Ну, вы же со мной, что ли, не согласны?
Согласен.
Ну,
если он пойдет, он выиграет.
Да.
Но мы не знаем, пойдет он туда или не пойдет.
Да, здесь, это другое. Этого мы не знаем. Это мы к бабке не ходим.
Да, вот для того, чтобы мне ответить на этот вопрос, мне нужно ответить на вопрос, а с чем мы придем, в каком состоянии общество придет в 24-м году. И от этого очень сильно зависит ситуация, от того, как изменятся параметры вот этого голосования в Твиттере, которое вы показали. Так вот, если общество российское придет с минимальным набором социальных гарантий каких-то, да, если у человека будет что надеть, у него будет что поесть, и у него будет какой-то минимум социалки, который ему сейчас предоставляется. Может быть, похуже чуть медицина там, но она будет. Может быть, похуже чуть образование, но оно будет. То есть, если в целом ситуация будет плавно сдвигаться в 2024 году на снижение, будет идти на падение, но в целом набор этих социальных каких-то гарантий или вот тех вещей, которые находятся на первых двух ступенях пирамиды Маслоу, они будут обеспечены обществу, в том числе и молодому, то я думаю, что больше будет как раз вот во втором и в третьем варианте. Либо они, значит, разрешат ему, либо они, собственно говоря, там возмущаются, но проглотят, как обычно. Но вот первый вариант возможен, не дадут править вечно, по-моему, так вариант обозначался.
Да.
Первый вариант возможен только в том случае, когда общество к 24-му году придет обнищавшим. Когда, посмотрев свою тарелку, общество поймет, что там не только нет супа, но и куска мяса. И даже куска хлеба ему не хватит на пропитание. Вот если в 24-м году мы придем к такому, что больше половины общества будет за гранью нищеты и в ситуации бедности, тогда да, тогда, скорее всего, ситуация пойдет на изменение с низов. И уже не помогут никакие фальсификации выборов, никакие электронные голосования. В этом случае да, когда людям нечего будет есть и не на что будет жить, они будут защищать свои права и свободы, потому что это будет последний рубеж. Но пока последний рубеж не пройден, можно делать все, что хочешь. Можно пугать, бить палками, сажать в тюрьмы, можно, значит, угнетать, отнимать права, можно делать все, что хочешь. А основная часть общества, я соглашусь с Андреем, это конформисты, которые будут приспосабливаться, и они все проглотят. Будет какая-то часть общества пассионарная, которая будет говорить, что нет, мы с этим не согласны, они будут выходить митинговать, их будут бить, их будут сажать, они будут пытаться что-то изменить, но им это изменить не дадут. Поэтому мое мнение такое. Очень сильно зависит точка входа в 2024 году. В каком состоянии мы туда придем.
Спасибо.
Вот от этого будет зависеть, что будет в 2024.
Спасибо вам. Спасибо, Денис. И я обращаюсь к своему коллеге Илье Давлячину. Илья, и теперь ваш комментарий по поводу вот таких. Ну, согласись, что это не очень веселый у нас получился результат. когда 42% думают, что молодежь 2024 году все это вообще ей все равно, 41%, наверное, ей не понравится, но они это все проглотят. Что вы об этом думаете? Совпадает ли это с вашим ощущением? Вот вы смотрите в будущее, очень недалекое уже, и примерно так оно и будет по реакции вашего поколения.
Ну, жизнь вообще тяжелая штука, но... Так, слушайте, это все начинается же правильно, Андрей сказал, да, вот по поводу вузов. Подавляющее большинство российских вузов, они абсолютно сервильны, и их руководство либо связано с властью, либо испытывают к нему какой-то пиетет. Вот я учился тоже в университете, и там, чтобы, ну, либо в студсовет войти, либо получить там какие-то определенные бонусы, нужно все время быть на контакте с властью. Все время там Единая Россия имела к этому отношение, да черт в ступе. В общем, все было вполне понятно и предсказуемо. Что из плохого? Вот накануне пришло сообщение о том, что Владимир Путин продлил срок полномочий, 69-летний Владимир Путин продлил срок полномочий 70-летнему главе ФСБ Бортникову. Показав тем самым, что плевать они хотели на обновление, что молодежь, в принципе, они не ставят на молодежь. Но вот подытоживая сегодняшний разговор, что лично меня вдохновляет. Бортникову 70 лет, Путину 69. Люди моего поколения где-то в 2,5 раза, ну, в 2-3 раза младше, чем вот те, кто сейчас возглавляет страну. Медицина не всесильна, поэтому... Рано или поздно, молодежь, мы дождемся того, что что-то да изменится. Ну, я думаю, что это будет довольно скоро уже.
Илья, я хочу вам сказать, что я знаю очень крепеньких 90-летних молодых людей. Очень крепких.
Ну, посмотрим. В любом случае, за молодежью будущее, я считаю, не нужно списывать их со счетов.
Ну ладно, но я все-таки считаю, что этот медицинский аргумент, он не то чтобы не самый удачный, но он может иметь все равно очень продолженное действие, особенно при уровне современной медицины. И еще при том, что их могут менять иногда между собой, не забывайте вот эту повесть Владимира Войновича о том, что Россия долго, один уже давно умер, а Россия долго вот этот вот виртуальный президент управлял. И вот еще одно прочитаю сообщение, которое пришло в чат. Лиза, заблудшая дочь падшего по поле, не отталкивайте ее, это козырь. Вот, Андрей, вам короткий ответ на это сообщение. Ну, никто, наверное, ее отталкивать и не будет, правда же, если она куда-то придет, приткнется, и кто ее оттолкнет? Нет.
Но она же здесь не лезет в автозаке, да? Если бы она попала в автозак, я бы посмотрел на товарища Пескова, как бы он на это реагировал. Что касается, там, допустим, господина Бортникова и всех остальных, у них есть дети 70-х годов рождения, там, Денис Александрович Бортников, 74-го года рождения, зампред ВТБ.
Они
готовы
получить... К вопросу о продлении рода и вечности, к вопросу о вечности, конечно, да. Вот надо было Илье вот это вот сказать. Собственно, вы ему это и говорите.
Вот Денис Бортников будет сражаться с Лизой Песковой, если она, конечно, рискнет появиться здесь, на наших широтах, и пожить здесь, и побороться.
Да, хорошо. Хорошенькая перспективка у нас обрисовалась в этом эфире. Денис Бортников против Лизы Песковой. На чьей стороне вы, уважаемые слушатели и зрители? До свидания.